Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа откроет беседа Елены Смирновой с протоиереем Владимиром Колобановым, клириком храма святителя Николая в Клёниках, где покоятся святые мощи старца Алексия Московского. Как известно, недавно церковь вспоминала 15-летие перенесения мощей святого праведного Алексия Мечёва. Программу продолжит премьера рубрики «Открытый дневник», автор и ведущая, кандидат филологических наук, профессор Елена Владимировна Степанян-Румянцева. А во второй половине часа вы услышите беседу Виктора Саулкина с заслуженным артистом России Борисом Галкиным и певицей Инной Разумихиной.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В этом году в храме святителя Николая в Клёниках на Моросейке большое торжество. Мы отмечаем 15-летие грандиозного, незабываемого перенесения мощей святого праведного старца московского Алексия Мечёва. Я предлагаю вам беседу с клириком храма святителя Николая на Моросейке, протоиереем Владимиром Колобановым. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте. Да, действительно, прошло уже 15 лет. Удивительно даже, что это с нами было. Срок, в общем-то, и по историческим меркам уже заметный. А с открытия храма 25 лет прошло, это четверть века. Вы правильно сказали, этот ход крестный можно назвать грандиозным. Не столько даже и по его такой внешней стороне, потому сколько было народу, как это все шло торжественно от Новоспасского монастыря к нашему храму, но и по тому значению, которое он имел. Я напомню, что этот крестный ход был одним из первых. Не так давно закончилось советское время, когда такие ходы были невозможны. Помню, что вот, ну мне во всяком случае так запомнилось, что вот один из первых был ход крестный Серафима Саровского перенесения мощей, когда его привезли на Ленинградский вокзал и потом несли к Елоховскому собору. Потом был крестный ход за год до перенесения мощей батюшки отца Алексея старцы вокруг храма Христа Спасителя, когда было прославление всех новомучеников, исповедников российских. И вот этот крестный ход отца Алексея с его мощами. Мне кажется, что после того хода крестного вокруг храма Христа Спасителя, он был как бы выделен из всего сонма, как мне кажется. Как-то особенно отмечен вот этим крестным ходом, который был одним из первых, как я уже говорю. Потом было много уже их. Мне кажется, что Господь ответил таким образом его особенное служение. Он был старец в миру. Обычно старец – это монах, которому нужно ехать, где-то он подвязается в монастыре, особенный молитвенный подвиг совершает, и Бог его отмечает там прозорливостью, даром рассуждения. Вот. А отец Алексий служил в Москве, служил в приходе, обыкновенный приходской священник как бы был. Но само по себе служение, вот это старчество, оно очень нужно людям. Мне кажется, что этот крестный ход говорит об актуальности его служения, о том, что оно нужно сейчас, востребовано людям, поэтому так и получилось. Это не случайно. Действительно, мы знаем, что вот мы здесь служащие, знаем, что люди текут беспрерывным потоком к его мощам, просят его молитв, заступничество, записки так в раке находим мы с разными житейскими просьбами. У нас есть даже тетрадочки, где записывались свидетельства помощи его людям. Поэтому мне кажется, что вот этот крестный ход, он был не случайный. Как? Ну, конечно, ничего в церкви не бывает случайно. И у Бога все имеет смысл. И поэтому я думаю, что вот действительно это служение людям такой духовной рассудительностью, чтобы они научились понять духовный смысл происходящего с ними. Это вот служение старческое, в миру особенно. Он был, конечно, особенный такой святой. служение старческое именно в миру. Это очень трудно совместить.
Отец Владимир, вы сказали, что 25 лет открытия нашего храма и 15 лет со дня прославления. А вот за эти годы, за эти 10 лет, как готовилось это прославление? Вы не могли бы вспомнить?
Ой, знаете, у меня уже много стерлось так в памяти. И осталось общее впечатление весны. Та пора была пора весны в церкви. Ну и вот все, что связано с этим понятием, тогда и было. Это была деятельность по восстановлению храма и, конечно, по подготовке к прославлению параналисея священномученика Сергия. Но, как я сейчас помню, может быть, не сразу и была надежда на это, потому что сначала нижний предел нашего храма, маленький, который теперь праведному Алексею священномученику Сергию посвящен, он задумался как предел праведного Алексея Человека Божия, покровителя небесного старца Алексея. Но потом это так надежда забрезжила. Конечно, большую работу покойный наш настоятель отец Александр Куликов проводил. Он об этом только и думал, и говорил. Никаких других разговоров здесь не было никогда. И вся деятельность по восстановлению храма, по написанию икон, по написанию служб, она вся происходила вокруг священномученика Сергия и праведного Алексея старца Московского. Даже в трапезной всегда были разговоры только об этом. Отец Александр всегда только вот вел... И интересно, я вот провел возле него 30 лет. 30 лет, мне кажется, даже с чем-то. И я толком не знаю, с кем он еще где-то служил, кто на него какое-то впечатление произвел. Он никогда ни о чем не рассказывал, кроме праведного Алексея и священномученика Сергия. Все, что касается их, все, что новое появлялось... Всегда он как-то отмечал, рассказывал. Он и побуждал людей разных писать тропари, такие службы, все, что можно, сам писал. Вот. Потом это все выбиралось им и так какой-то там группой людей, которых он считал способными к тому. Так вот создавалось все это, складывалось. Это вот сейчас книжка вышла, кстати, под редакцией, или как сказать, или она как составитель Анны Филипповны Грушина, которая рассказывает как раз об обретении мощей. И там очень хороший сюжет в этой книжке, воспоминания Татьяны Николаевны Глаголевой. Вот если их прочитать, многие поймут, что я хочу сказать. Я так не смогу талантливо сказать, как она. Вот она очень хорошо писала ту пору, когда открылся этот храм. Действительно, это была весна. Весна, надежда как-то. Все было духовное, все думали только вот о том, чтобы как-то возродить ту жизнь, которая здесь была прежде. Конечно, ее нельзя было возродить в том же самом виде. Вот. Но люди хотели как-то подражать своим предшественникам. Старались это делать, старались насадить здесь молитвенный дух. Слава Богу, хватало и людей, которые могут и строить, художников были, иконописцев, и пели, и все тут вот так вот делалось совместно с большим таким воодушевлением духовным. Вот эти прошли вот так 10 лет с открытия храма до обретения мощей и их перенесения сюда, прошли вот буквально как вот вся как единая работа по тому, чтобы это свершилось. И какое-то присутствие даже чувствовалось отца Алексея здесь, и священномученика Сергия, и праведного Алексея старца Московского. Ну, как обычно, бывает такое духовное присутствие, оно ощущалось здесь.
Батюшка, ведь были постоянные панихиды, да, на его могилке на немецком кладбище?
Да, да, да. В дни памяти его всегда ездили на... Совершенно верно вы говорите. Совершенно верно ездили туда на кладбище на немецкое, и там служились всегда, да, панихиды. Да, это было.
Вот эти замечательные книжки матушки Юлиании Соколовой «Жизнеописание отца Алексея». Это, конечно, самая лучшая книжка о нем, какая только вообще выходила. Все-таки она была его духовным чадом.
Ирина Сергеевна хорошую книгу составила, дочка отца Сергия. Книжка, мы ее называем «Зелененькая», потому что там зеленые обложки. Вот. Тоже она много работала. Она жила здесь прямо вот в храме. Дочь отца Сергия. Внучка отца Алексея, она здесь жила, и под ее непосредственным руководством писалась эта книга. Она очень взыскательна была и строга к тому материалу, который ей попадал. И мне кажется, вот эта книга, может, даже самая лучшая, об отце Алексее. Так, когда пришло время обретения мощей, это был день, сколько я помню, наш престольный праздник всех святых землероссийской просиявших. Под всеночные. Мы служили. Я лично служил всеночные, я был дьяконом тогда. Вот, а потом, после нее, мы поехали на кладбище, где уже были передовой отряд во главе с покойным отцом Александром. И уже так могила была раскопана во многом. Все рассказывали, что только что пронесся дождь, И именно только над местом обретения. Была такая солнечная погода. Ну вот потом состоялось это обретение. Это было тоже такое вот ощущение праздника, какого-то тихого, духовного такого праздника. Ну, у Ивана Филиппова написано, что вот благоухание слышал, не знаю, я не слышал, не чувствовал. Может быть, это я так. Вот то, что была атмосфера праздника, как неизъяснимая такая. Приобретение мощей, да, это было точно. Кладбище было закрыто, после закрытия все это делалось. Была такая тишина и какая-то атмосфера. Ну вот духовного праздника, другого термина не смогу подобрать. Кончилось это довольно поздно. Вот, потом на машинах, я тоже помню, повезли в Новоспасский монастырь. Там тоже послужили службу, молебен уж, он был прославлен. И положили до времени, чтобы комиссия там как-то разбирала свои дела там. А мы все уже ночью отправились из Новоспасского монастыря по домам и отложили это дело, значит, до... Это было в июне. Ну, а до сентября это все продолжалось, пока работала комиссия, как все, чтобы это было, не было никаких сомнений в том, что мощи принадлежат именно старцу Алексею. А потом был вот этот действительно грандиозный крестный ход. На 29-го, по-моему, стиле сентября он состоялся. Это был, по-моему, выходной день. В Москве было мало народу.
И вообще перекрыто движение было.
Да, было перекрыто движение всем. Но крестный был ход очень огромный. Он прям тянулся действительно вот от Новоспасского монастыря до, ну, до Таганской площади дошли. Вот тут начало голова была у Таганской площади, а хвост был еще у монастыря. Святейший покойный патриарх Алексей возглавил начало. Он подслужил там молебен, а потом прибыл и сюда тоже в храм.
Был настоящий праздник. Ну, я помню, как мы шли в этом крестном ходу. Боже мой, что делалось с людьми? Сколько там встретило знакомых своих? Все были такие счастливые, несли иконочки.
Ну да, тогда же это было все-таки такое, так сказать, вообще крестные ходы вот так по улице Москвы, это была редкость. Это было диво. И, конечно, это был праздник такой искренний, от всей души, как говорится. Да, это был праздник, совершенно верно. С тех пор... Вот он лег тут на свое место, отец Алексей, где трудился трудами. И это тоже как-то так, ну, какая-то точка была такая, завершенность всего и храмоздательства, и иконописи, и какой-то здесь такой духовной тематики русской святости, святости новомучеников, исповедников. И все это у нас здесь вот и как-то и есть. И мы сейчас как будто обращаемся именно с этой стороны больше к Богу. Молим, чтобы вот новомученики, исповедники, все святые в земле российской просиявшие, молились о тех людях, которые приходят сюда, и об этом святом месте. Ну и, конечно, такая доминирующая – это вот двоица наших святых, святой праведный Алексей Старец, Московский священный мученик Сергий, которым здесь постоянно служатся молебны. Память их особенно... Здесь тоже как-то служится, приходят люди во множестве, не только посещают мощи, но и келью старца Алексея тоже всем нравится. Вот такие большие очереди здесь бывают в эти дни. Поэтому весна как-то продолжается.
Духовная.
И теперь, да, уже такое наступившее, как мне кажется, лето.
Отец Владимир, вы же тоже присутствуете на этих молебнах, на акафистах. Вам рассказывали какие-то чудесные случаи, связанные с нашими батюшками и с отцом Алексеем в частности?
Ведь это же нужно отсеивать так. Чудесные случаи, так, если ты их рассказываешь, то ты всегда берешь, как учат отцы нас, и не отрывать, и не доверять. Да? Поэтому так вот просто рассказывать о чудесных случаях, есть ли смысл, я не знаю. Просто само по себе, что люди приходят постоянно, говорит о том, что помощь такая есть. Какие конкретные случаи? Они могут и не удивить так вот слушателей посторонних или показаться надуманными как-то. Знаете, на чужое ухо это всегда скажется, может быть, неубедительно. Поэтому чудеса – это такая вещь, которая лучше прикровенно их так. Их лучше не рассказывать мне. Это знаешь только ты да Бог, да старец, который тебя молил.
Вы сказали, что люди приходят в келью. У нас здесь в храме, конечно, самая главная святыня – это вот мощи святого праведного Алексея Мечева. Но в келье есть даже его личные вещи, да, и обстановка.
Ну да, есть и личные вещи именно его, и есть вещи, которые как-то так по фотографиям, может быть, реставрированы. Но келья, да, она по фотографиям сделана такая, какая была. И есть личные такие его вещи, принадлежащие именно ему, и тому времени. И обстановка так, как он принимал, она приблизительно вот восстановлена. И все это очень, очень светлая такая келья с видом на храм. Да. Люди приходят и как-то исполняются такого тоже священного трепета.
Да, как будто в храм, да? Как в один из пределов.
Ну, конечно, это и была келья священная, где происходило духовное делание. Здесь принимал старец и, как говорят, разрушал людские страдания.
Кто для вас святой праведный старец Алексей Мечев? Вы при батюшке отце Александре Куликове 30 лет. Все эти 30 лет вы слышали, вы были всегда рядом с батюшкой Алексеем Мечевым.
Надо сказать, что до того, как я лично сюда пришел за отцом Александром, я ничего не слышал об отце Алексее. Ну, конечно, за эти годы, я понимаю, что не случайно, наверное, надеюсь, во всяком случае, что не случайно, что в моей жизни так получилось, что я пришел именно в этот храм, где основной заступник и молитвенник – это вот святитель Николай, правильно, Алексей, священномученик Севера, не случайно. И, конечно, я чувствую и его молитвенное представительство о себе, о своих родных. Поэтому этот святой, конечно, ближайший ко мне. Это в жизни уже неотъемлемая часть для меня. Поэтому это мой молитвенник, заступник, я обращаюсь к нему, молюсь в своих проблемах и прочее. Чувствую помощь его, чувствую присутствие, чувствую поддержку в каких-то трудностях жизненных. Ну, то есть это мой представитель перед Богом. Конечно, когда столько много и слышал, это все равно, что жить с человеком. И со святым тоже живешь, как бы, да? Не так буквально, как человека, но вообще-то именно такое понятие. Все равно, что жить с ним. Тут мы с ним прожили здесь. Все эти 25 лет вот здесь все этот прожил со старцем Алексеем. Конечно, это, если это исторический срок заметный, то уж для моей жизни тем более.
Жить со святым – это все равно, что ходить перед Богом.
Да, да. Дивен Бог во святых своих.
Что вы больше всего любите в старце Алексея Московском?
Есть такая добродетель – рассудительность. Она мне больше всего по душе. Я бы хотел ее иметь, но, к сожалению, не имею. Вот рассудительность – это духовный добродетель. И вообще во всяком святом это украшение. И старца Алексея тоже.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что клирик храма святителя Николая на Моросейке, протоиерей Владимир Колобанов, нам рассказал о перенесении мощей святого праведного Алексея Мечева. 15-летие с этого события мы отмечаем в этом году 22 июня. Передачу вела журналист Елена Смирнова.
Лето, как известно, пора отпусков и преимущественно эфирных повторов. А мы дерзнули открыть новую рубрику, которую ее автор, профессор, член Союза писателей Москвы Елена Степанян-Румянцева назвала «Открытый дневник». И я рада, что мне удалось уговорить Елену Владимировну на этот эксперимент, потому что всякий раз, когда я читаю ее дивные эссе, как правило, лаконичные, мудрые, ироничные, самые разные. Мне хочется, чтобы эти знания, это настроение стали достоянием, возможно, большего числа читателей или слушателей. Впрочем, судите сами. Это было предисловие редактора, а теперь предисловие автора. У микрофона Елена Владимировна Степанян-Румянцева.
Здравствуйте. Мне радостно снова присутствовать на программе «Радонежа». И я хотела бы сказать два слова предварительных. Я как-то рассчитываю на доброжелательность и взаимопонимание со слушателями. И сказать я хотела, собственно, вот что. С некоторых пор я немножко переоценила возможности социальных сетей, в которых я присутствую, вот на Фейсбуке, ВКонтакте. Мы ругаем и справедливо ругаем социальные сети, они переполнены злом. Но разве не от нас зависит добавлять в их деятельность, ну, хоть каплю человечности? Что-то, что доступно каждому из нас, мне кажется. Я не знаю, до какой степени, ну, о себе говорю, я лично способна к проповедничеству, но...
Мы все призваны к миссии, вас это очень хорошо получается.
Спасибо, спасибо на добром слове. Я лично оцениваю свои способности, говорю без ложного какого-то смирения, я оцениваю свои способности тут скромно. Мне кажется, что в социальных сетях, и вот сейчас радио «Радонеж» любезно мне предоставило такую же возможность, я могла бы говорить о себе. Я прошу понять меня правильно. Вот говорить о себе так, как каждый из нас может говорить в кругу доброжелательных и внимательно слушающих людей. Недаром Лермонтов в своем замечательном романе «Герой нашего времени» говорит о том, что история всякой души человеческой самой ничтожной, бесконечно интересна, бездонно интересна. Я, собственно, вооружаюсь вот этим призывом нашего классика, этим его наблюдением, и хочу просто поделиться какими-то почти дневниковыми записями, которые с некоторых пор под определенными числами я веду как на Фейсбуке, так и ВКонтакте.
Тоже еще какая-то сеть была такая, православная сеть.
Да, я писала такие более объемные тексты, небольшие, все-таки более объемные, для православного круга. Это такой сайт, который ведут энтузиасты с подмосковного прихода при храме Преображения Господня в Больших Вязёмах, это под Голицыно, это своим чередом. А тут просто вот совсем фрагменты такого дневникового характера. Ну, согласитесь, что на протяжении дня с каждым из нас случается очень многое. Более того, не просто какие-то столкновения с людьми, встречи с людьми, вдруг приходящие мысли и так далее и тому подобное. Но, вы знаете, я стала замечать даже, что когда я, предположим, вот гуляю по своему району, постарайтесь понять меня правильно, я понимаю, что это звучит смешно, но даже вид того, я постараюсь это доказать, не быть голословной, что я вижу выбрасываемым на помойку, и это является, ну, для меня лично, я думаю, все-таки, что не только для меня, предметом для размышлений. Если угодно, даже скажу смело, для философствования. Повторяю, я не буду голословной, я сегодня или в какой-то следующий раз просто, ну, прочитаю вот эти фрагменты, а вам судить, стоит это внимание или не стоит, надо это обсуждать или не надо. И поскольку, когда мы открываем страницу в Фейсбуке, то вот эта пустая, незаполненная рубрика предваряется вопросом «О чем вы думаете?», я, как правило, начинаю эти свои записи. Вот, которыми хотела бы сегодня поделиться с моими друзьями с Радонежа. Я начинаю, как правило, словами «я думаю», так что уж не в защите. Я буду просто называть числа, вы увидите, что какие-то записи являются реакцией там, на тот или иной православный праздник, но далеко не только. И вот начинаются они, повторю еще раз, словами «я думаю». Итак, если позволите, я начну. Итак, вот, 26 февраля, вот моя запись. Я думаю о художнике-мультипликаторе из Нидерландов Микаэле Дюдоке де Вите. Почему это так? Объясню. Его бесподобно изящные, воздушные фильмы, вот представьте себе очень такую, если можно так выразиться, немногословную, очень грациозную, очень сдержанную, нежную акварель. Вот эти красивейшие акварельные планы, сменяющие друг друга. Все идет без слов. Под замечательную музыку Арканджело Корелли. Есть у него такая прелестная пьеса, она называется «Фолия». И вот под эту фолию, грациозную, повторю, сменяют друг друга, идут вот эти сразу отпечатывающиеся на нашей сетчатке зрительской вот эти планы. Что же он показывает? Вот эти его изящные воздушные фильмы, в первую очередь я имею в виду фильм «Монах и рыба». Это, с моей точки зрения, почему я о нем вспомнила сегодня, образцы благородного искусства, по-моему, подлинно христианского. Кстати, этот мультфильм номинировался на Оскара. Другой его фильм, тоже замечательный, «Отец и дочь», получил Оскара. Я убеждена, что многие видели эти фильмы. А если кто-то не видел, призываю вас обратить на них внимание. И содержание первого фильма «Монах и рыба» такое. Монах живет в монастыре. Вдруг его спокойствие нарушает рыбка, появляющийся то тут, то там в монастырском пруду. Он со всеми ухищрениями, очень забавными, очень смешными, пытается ее поймать, и никак. Он и братью призывает, и в одиночку. Потерял сон и покой, короче говоря. И только когда он отказывается от своей затеи, когда начинает следовать за этой рыбкой, она уплывает от него, а он просто плывет за ней, его несет вода. Вода свободно несет и рыбку, и неудачливого рыболова к какому-то неведомому устью. И все выше, выше, вот они уже не в воде, вот уже водная стихия становится воздушной, небесной. И они на невероятной высоте свободно плывут и уходят в синеву. Причем она дается уже ему в руки. Он ее держит, он ее отпускает, он дает ей свободу. И вот они превращаются в птиц. Трудно вообразить что-то более светлое, чем этот фильм о самоотказе и свободе. Вот малыми средствами, понимаете, это настолько трогательно, я не скрою, я не так чувствительна, но я прослезилась, когда увидела этот фильм, друзья, это уже не моя запись, это мое актуальное впечатление, так сказать, призываю вас посмотреть этот фильм, вы не прогадаете, а что-то даже приобретете.
Где же вы его увидели, Елена Владимировна?
В интернете. Вот в так. интернете, да.
Тогда еще раз назовите нам автора.
И пожалуйста. Это мультипликатор из Нидерландов. Его зовут Микаэль Дюдок де Вит. Очень рекомендую. То есть я к тому, что на просторах интернета можно увидеть полезное. Думаю, что все-таки никто со мной спорить об этом не будет. А вот можем ли мы выловить это полезное? Можем ли мы на него отреагировать? Это вопрос. И тут, наверное, стоит процитировать мне другую запись. Она 5 марта помечена. Я думаю о том, что мои студенты не знают, кто такой Януш Корчак. И это при том, что его изображение с девочкой на руках, фотографическое изображение, знаменитое изображение, с каким-то экстатическим лицом, с очками, в которых как будто сохранился отблеск его последней решимости пойти со своими воспитанниками в газовую печь. Это изображение плавает в интернете, соответствующим образом комментируется. Его очень легко заметить, то есть все под рукой. Не то, что это надо копать, искать, какие целенаправленные изыскания осуществлять и так далее. Ну ладно, если там мой студент не знает имя, предположим, предателя из песни о Роланде. Тут была совершенно комическая история, я не буду ее озвучивать в эфире. Она даже не вполне приличная, так сказать. Ладно, бог себе с ним, не знает. Но тут, ведь тут не насыщение ума фактами, правда же, тут освежеванные, ободранные чувства, которые не могут не реагировать на это имя, на этот образ, на эту судьбу.
Тем более, если это будущий педагог.
Тем более, если это будет... Да просто. Ведь, понимаете, вот мы погружаемся в интернет. И если такое только вот чуть мелькнет в твоем видоискателе, ну как не отреагировать, казалось бы, как не остановиться, как не заметить, не впиться это, не запомнить навсегда. И, конечно, тут такие грустные, конечно же, посещают мысли, которыми мы, старшие, постоянно делимся друг с другом. Но мне кажется, что и молодые могли бы это понять. А именно, юноши оглупляют. Наша цивилизация нацелена на это ясное дело. Но отчего же они готовно и безвольно идут навстречу этому и немало не сопротивляются? Не то, что они безграмотны, а то, что они безвольны. Вот беда. Нет, видимо, единственный тут вывод такой. Сегодня, чтобы быть культурным, надо быть волевым. И вы знаете, я еще хочу добавить, что уверена, что со мной согласятся все преподаватели, без исключения. Я готова принять необразованного человека. Я готова принять неспособного человека. Если я вижу с его стороны, ну, хотя бы какие-то усилия. Понимаете? Но вот это...
Жажду.
Да, ну что-то. Более того, у меня были такие примеры в моей практике, когда ребята, в общем, приходившие совершенно пустыми, и это не моя даже была заслуга, это была заслуга их, когда они проявляли волю, когда они что-то набирали. Но просто не хотеть и просто, так сказать, вяло как-то существовать... И погружаться в интернет ради этого погружения, ради иллюзий, а не ради того, чтобы черпать, ну, хотя бы что-то полезное. Вот это, конечно, ужасно.
Вы слушали первую передачу из новой рубрики Елены Владимировны Степанян-Румянцевой «Открытый дневник». Очередная, вторая передача выйдет в эфир через неделю примерно в это же время.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает наш обозреватель Виктор Саулкин.
Дорогие братья и сестры, мы сегодня в студии вновь беседуем с заслуженным артистом России Борисом Сергеевичем Галкиным, киноактером, театральным актером, поэтом, композитором, его супругой Инной Викторовной Разумихиной, певицей. Мы вспоминали в прошлой передаче ваши поездки и на Донбасс, в Сирию, поездки Бориса Сергеевича в Чечню. К сожалению, невозможно найти сейчас ваш фильм документальный 2001 года. Смерти нет. Как-то негласно приказано не травить былые раны.
Да.
Хотя, как мы говорили в первой передаче, благодаря именно подвигу в то тяжелое, смутное время, подвигу тех, кто стоял на последнем рубеже, страна сегодня поднимается. Но мы знаем, что сейчас на Донбассе идет очень тяжело. Вела текущая окопная война. Все-таки потери и ранеными, и убитыми тяжелые. И Инна... И Борис выступали на Донбассе, выступали и в Сирии перед нашими войнами. Что бы сказать тем, кто сейчас унывать начинает?
Наше дело правое. Мы победим. Ваше дело абсолютно исторически выверено, абсолютно необходимо нашей истории. Каждому человеку, живущему в России, каждому честному человеку, каждому... Человеку, который любит свою родину, для которого она единая и неделимая. А это ведь самое главное, а это в духе, это преследование той правды, которой жила всегда эта земля. Вот же что очень
важно. Они же еще и русский язык защищают.
Они защищают всю историю нашу, вот о чем речь. И это правильно. Знаете, замечательные строчки, мне очень нравятся. 8 строчек, короткие, Николай Николаевич Туроверов. Родина – смущающее слово для того, кто не привык к борьбе. Сколько раз терял ее и снова находил опять в самом себе. За потери, за находки эти мне ли подлежать суду? Без него прожил на этом свете. И на том, Бог даст, не пропаду.
Трагическая судьба казака, да. Казачьего поэта, удивительный, проникновенный все его стихи. трагедия, только, может быть, с Тихим Доном сравнится. По накалу его строки передают...
Какая правда дышит в этих 8 строчках, и как это современно, как это необходимо сегодня, и как это точно сегодня про и ополченцев, и про воинов Донбасса.
Инна, а ваше впечатление от тех ребят, которых вы там видели? Ведь многие же из них вчерашние, действительно вчерашние, скажем так. Ну вот у меня есть 2 бойца, у одного позывной декан, он декан действительно был, а второй позывной студент, он действительно студентом был. Они воюют с первых дней. Это мирные люди, которые встали на защиту Отечества, так как когда-то наши отцы и деды в 41-м году. Ваше главное впечатление от этих встреч?
Главное впечатление, вот во всяком случае от тех ребят, которых я видела и лично общалась, в том состоит, что они действительно знают, за что они воюют. И они верят в то, что они делают правильно. Вот ясность в глазах. И, может быть, они не знают тонкостей, потому что во всякой войне есть и хорошие, и плохие стороны, которые надо знать, потому что, как Марина Цветаева сказала, написала, любить значит знать. Мы не должны забывать свою историю и в хорошем, и в плохом аспекте. Вот об этом спектакль, кстати, с участием Бориса Галкина в Губернском театре «Веселый солдат» по произведению Астафьева. Да? Да. Мы не можем забыть и страшных моментов, которые сами себе причиняли. Свой народ самому себе так гробил, свой же народ, да? Но... Я хочу сказать, что ребята молодые могут всего не знать, но они с открытым сердцем, если верующие с крестом, зная, за что они конкретно воюют, за свою семью, за кусок своей земли и за мир во всем мире. Да. Остальное им, где там коммерческая сторона вопроса, некоммерческая, когда вот начинают, это как, знаете, в церковь иногда у людей слышишь мнение, вот в церкви там бабушки мешают, или также в любой теме, да? Так вот, вот эти ребята, они ясно мыслят. То, что касается их, они делают честно. А остальное...
В главном они честны, да. И да. Перед Богом, и перед собой. Как знаменитые строки Семена Гудзенко, мы перед нашим комбатом...
Как пред Господом Богом.
В своем выборе, да, в своем чисты, выборе да. Они чисты. Вот это меня... И главное, молодые ребята, совсем молодые, с разумением с таким, с рассуждением каким-то правильным. Дай Бог, чтобы они не ошибались.
Вы вспомнили строчки Твардовского, я его там прочитаю, четверостишье, вот оно очень сильное. «Нам свои боевые не носить ордена, вам все это живые, нам отрада одна, что недаром боролись мы за Родину-Мать, пусть не слышен наш голос, вы должны его знать». Вот это голос, слава Богу, что это хор очень мощных, мужских, истинно преданных Отечеству голосов настоящих граждан. И мы слышим этот голос. Это голос и тех, кто воюет, и тех, кого уже и с нами нет, но это вот в единстве духа и погибшие, и живые.
Вообще, когда эта перестройка была, то все наши либералы, они постоянно на первых строках «Я убит под Ржевом» старались, значит, ни вычки не осталось, да? А ведь это жизнеутверждающее стихотворение, которое говорит, что убитый солдат под Ржевом, как убитые в Чечне, в горах Чечни, неизвестные. Да. Подвиг Евгения Родионова же многие повторили, всех имен мы не узнаем. Да. Они с нами вместе, они молятся. То я хотел бы вас попросить, чтобы прозвучала сегодня песня...
Из нашей программы, да?
Да, «Здесь в окопах войны».
Песня «Здесь в окопах войны» посвящена родителям Бориса Галкина, написана Борисом. И она так органично влилась в наш концерт-спектакль «В пылающий адрес войны», которую мы очень любим, эту программу. В ней соседствуют и стихи поэтов-фронтовиков, и настоящие письма с фронта, адресованные моей приятельнице, и песни времен войны, а также песни Бориса Галкина. И вот это акапелла, дуэт «Здесь в окопах войны». Всем нашим бойцам посвящаем.
Здесь в окопах войны редкий голос тишины шепчет о любимой.
В поле желтые цветы, есть на свете я и ты, пули свищут мимо.
На войне, как на войне, есть команда к бою. Помни, помни обо мне, береги собою.
На окраине села птица гнездышко свела, о любви запела у пернатых мастериц. Нет ни гнева, ни границ, до войны нет дела.
Здесь в окопах война, и такая весна, небо голубое, ты себя сбереги, ведь не знают враги, что я жив тобою. Думай, думай обо мне, береги собою. На войне, как на войне, есть команда к бою.
Борис Сергеевич, спасибо за вашу беседу. И я думаю, что в том, что бессмертный полк вышел на улицы наших городов, миллионы, большая заслуга актеров, ваших старших товарищей, ветеранов Великой Отечественной, таких как Владимир Петрович Замановский, недавно ушедший Николай Исаакович Пастухов и многие-многие другие. Вы продолжаете эту традицию, и то, что наши ребята чувствуют эту связь с поколением отцов и дедов, чувствуют себя в рядах этого бессмертного полка, это заслуга тех, кто это сохранял, как и вы. Спасибо, и я хотел бы, чтобы прозвучала сейчас ваша песня «Посвящение деду». Эта песня тоже один из маршей, которые могут звучать на шествиях, на крестном ходе бессмертного полка. Спасибо, Борис Сергеевич.
Спасибо вам.
Стекло лобовое, летит первый снег, и память дорогу уносит во след. Явился мой дед в освещенном сознании, в ночи обнимающий до осязания, в ночи обнимающий до осязания. Вот он на дороге в шинели до пят, за ним будто боги солдаты стоят. В осанке его все знаки отличия, и детство мое наполняет величием, и сердце мое наполняет величием. Им недописано столько стихов, живут его песни в кружении снегов. По всей биографии скорбные даты, их знают друзья и родные солдаты, их помнят друзья и родные солдаты. Как многим хотелось его поломать, чтобы некому было его поминать. В призвании своем преуспел бы он в жизни, когда бы ни беды, ни слезы отчизны. Когда бы ни беды, ни слезы отчизны. Иней в глазах за морщинами век, тайно читался тяжелый навет. Столько годов отобрали у жизни, войны, доносы, все беды отчизны. Войны, аресты, все беды отчизны. В судьбе офицеров потомственных есть немногим сегодня понятная честь. И доброта, окропленная кровью, Анна по госте, звезда к изголовью. Она по госте звезда к изголовью.
Дорогие братья и сестры, к сожалению, Борис Сергеевич Галкин должен был уйти на общественный совет при Министерстве обороны. Это очень важно, но с Инной Викторовной мы продолжаем беседу. И мне хотелось бы вновь вернуться к вашим поездкам в Донбасс, в Сирию. Ведь для бойцов важно не только слышать песни о Великой Отечественной войне, песни, скажем, героические, но очень часто и лирика нужна. Я знаю, что у вас есть программа, по-моему, Борис, еще даже не будучи студентом Щукинского, Есенина считал, выступал со своей программой в совсем юном возрасте. Сейчас тоже Есенин звучит. Часто, да?
Да, такой поэзии иногда жизни не хватает переварить, осознать, и осознаешь ее всю жизнь, конечно. Мы схожи с Борисом в нашей любви к поэтам Серебряного века, ну и вообще к хорошей поэзии поэтов-классиков и наших современников. И когда наш тандем образовался, то мы соединили части наших программ воедино, и получилось... Программа «Дайте Родину мою», где звучат песни, ну, я исполняю песни на стихи Сергея Есенина, Борис читает, и это еще скорее похоже на театрализованное представление. Также у нас программа «И в пылающий адрес войны», и программа «Красота», где Борис поет свои песни и стихи, и также у нас уже появились совместные дети песенные, так я называю. И во всех программах всегда звучит высокое поэтическое слово. Иногда я тоже пишу и очень люблю, хочу предложить вашему вниманию песню для вашей программы, для слушателей вашей программы. Знаменитое стихотворение Ивана Бунина. Написала я эту песню в Туле, в русском городе. Песни на стихи Ивана Бунина «И цветы, и шмели».
И цветы, и шмели, и трава, и колосья, и лазурь, и полуденный зной. Срок настанет, Господь сына блудного спросит, был ли счастлив ты в жизни земной. Срок настанет, Господь сына блудного спросит, был ли счастлив ты в жизни земной. И забуду я все, вспомню только вот эти полевые пути меж колосьев и трав, и от сладостных слез не успею ответить. К милосердным коленам припав, и от сладостных слез не успею ответить. К милосердным коленам припав, и цветы, и шмели, и трава, и колосья, и лазурь, и полуденный зной. срок настанет, Господь сына блудного спросит, был ли счастлив ты в жизни земной?
Спасибо, Инна. И мне кажется, действительно, такие песни необходимы нашим бойцам. И необходимы не только в Сирии, в Донбассе. Они необходимы прежде всего нашей молодежи. Потому что сейчас общество русской словесности, святейший патриарх возглавил, и Владимир Владимирович Путин, руководитель нашего государства, он не зря говорил, что сохранить русский язык – это сохранить себя. Значит, оставаться русскими людьми, оставаться народом. Ну, кто помогает нашей молодежи чувствовать красоту русского языка, как не Бунин, как не Гоголь, Пушкин, Сергей Александрович Есенин. Это очень важно.
Да, это очень важно сохранить. И я согласна здесь с нашим президентом. Я когда увидела в новостях такое воззвание, я с ним абсолютно согласна. Потому что, вы посмотрите, сейчас даже уже чтение как будто в моде, да, и уже по телевизору читают.
Актеры читают, ну, да?
Актеры читают. Призывают, это, с одной стороны, хорошая акция, а с другой стороны, я понимаю, раз мы дошли до того, что надо к этому призывать, несмотря на то, что и аудиокниг много, и вообще наша книжная продукция развита, но все-таки есть проблемы.
Ну, не просто проблемы, да, это да, очень серьезно.
Да, серьезно, и поэтому в песнях, я надеюсь, что наша песня, музыка, попадает в стихи. Все-таки и Борис, и я, мы так тщательно относимся. Мы не все выносим на сцену. Поэтому и у меня достаточно много собственных песен, но я далеко не все выношу на публику. Через песню, вот когда выступаешь, например, перед школьниками с Мариной Цветаевой, которую я тоже очень люблю, у меня целая программа «Душа сбылась» называется, подходят дети. Одни говорят: «Мы не все поняли». Ну, это так здорово, я пойду почитаю. Вот все-таки песня, она быстро воздействует, да, эмоционально. И если человек потянулся за книжкой и захотел там почитать, все-таки что-то понять, для нас это большая радость всегда с Борисом.
Ну, вообще, это естественно, потому что из кальды когда-то барды исполняли у кельтов под звуки арфы, у нас гусляры, слово
музыка
звучало.
Попадает.
То есть музыка и слово здесь в двойное такое воздействие, наиболее мощное. Только должна быть настоящая музыка и настоящее слово, а не то, чем забит эфир последние, там, скажем, четверть века, к сожалению.
Я сейчас вспоминаю, вы сейчас сказали, и я вдруг вспомнила напутственные слова «Царство небесное» теперь уже замечательного композитора, писавшего и для кино, Исаака Шварца. Мне устроили встречу в 99-м году на кинофестивале «Литература и кино» в Гатчине с этим человеком удивительным. Я ему стала показывать, естественно, свои песни. И он сказал: «Инна, будьте осторожны. Сейчас так много пишут, но только ленивый не пишет, на высокие стихи. Но в этом есть снобизм, потому что когда музыка ничего не добавляет к слову, или под эту музыку можно подставить любой другой текст, будьте осторожны». Он, правда, не говорил про мои конкретные песни, он в целом говорил о том, что это существует, я с ним согласна. Это мне, кстати, много дало, я и тщательно стала и к себе относиться, в смысле к тому, что я делаю. И сам-то он, его музыка...
Ну, классик, кстати, классик, да, необыкновенный, конечно. А то, что он вам сказал, действительно очень важно для каждого автора песен, исполнителя. Почему? Потому что мы знаем, когда прекрасные тексты иногда ложатся на очень пошлую музыку. Ну, для меня это самый такой очевидный пример – это песня на стихи Арсения Тарковского. Она тогда всех возмутила, когда под какой-то ритм танцевальный.
Это как, какой
стих? Что сбыться могло, словно лист...
Вот и лето прошло,
вот и лето, да.
И
все, когда глубокие такие строки, высокая поэзия ложится на совершенно несоответствующие.
И тут же возьмите Марка Минкова, уж сколько их упало в эту бездну на стихи Марины Цветаевой. Какая музыка, как это все просто разрывает душу, когда слушаешь. Замечательная музыка. Действительно, а на стихи Сергея Есенина вот тоже. Такие забулдыжные мотивчики, как я называю, которые совершенно ломают, вернее, в неправильном, мне кажется, направлении. Для молодежи особенно создают образ Есенина, если они сами не читали, сами не вдумывались, кто о чем
глубину,
он писал. Да.
Сергей Александрович.
Поэтому это очень важно, к каждому относиться, наверное, к тому, что он делает, особенно если это передает в умы, вливает и в сердца других людей, молодежи, нужно, конечно, здесь много и много экзаменов самому для себя сдавать.
наша передача подходит к концу, и мне хотелось бы, раз мы вспомнили Исаака Шварца, закончить передачу песней на стихи Булата Акуджавы, музыка Исаака Шварца «Не верю року и судьбе».
А еще у нее есть название, да, «О, были помыслы чисты, а остальное все приложится».
Поет Инна Разумихина.
Не верю року и судьбе, молюсь прекрасному и высшему предназначению своему на белый свет меня явившему. Чванливо черти, дьявол зол, бездарен век, ему не может. О, были помыслы чисты, а остальное все приложится, все приложится, все уляжется. Жизнь, дорога, любовь, океан, белый парус разлуки на мгновенье покажется и исчезнет вдали навсегда, как туман. Белый парус разлуки на мгновенье покажется и исчезнет вдали навсегда, как туман. Кручусь, как белка в колесе, с надеждою своей за пазухой. Ругаюсь, как мастеровой, то тороплюсь, а то запаздываю, покуда дремлет бог войны, печет пирожное, пирожница. О, были б небеса чисты, а остальное все приложится, все приложится, все уляжется. Жизнь, дорога, любовь, океан, белый парус разлуки на мгновение покажется и исчезнет вдали навсегда, как туман. Белый парус разлуки на мгновение покажется и исчезнет вдали навсегда, как туман. Исчезнет вдали навсегда.
Спасибо, Инна, вам, Борису. И хотелось бы пожелать вам помощи Божией в ваших трудах, потому что возвращение и патриотического воспитания сегодня, и возвращение высокой литературы русской, классической, это вопрос будущего нашей страны, потому что может быть новая военная техника, может быть отличная модернизированная современная армия, но главное все-таки в армии определяет всегда человек, его душа, его чистые помыслы. Благодарим вас еще раз.
Спасибо.
Всего
вам.
Доброго. Ждем. Спасибо. До следующих встреч.
До свидания.
До свидания.